Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», премьера «Ратманский и Десятников», новый роман Дэна Брауна «Анатомия бестселлера». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю открыть сегодняшний выпуск нашего альманаха новой рубрикой «Премьера», в которой мы расскажем о спектаклях нашего любимца Ратманского. Есть персонажи, за которыми мы следим все время в нью-йоркской культурной жизни, и Ратманский один из них.
Да, конечно же, Ратманский – это выдающаяся фигура в рамках нью-йоркской культурной жизни. Да, пожалуй, что и шире, потому что балет его ставится по всему миру, и в том числе вот в Большом театре, и в Европе. Он востребован везде, но он является, то, что здесь называется, artist in resident ballet master, resident балетмейстер при, как бы, театре в ABT, American Ballet Theatre. Это одна из двух главных балетных труп Нью-Йорка. А первая – это Нью-Йорк-Сити Балли, это труппа бывшая Баланчина, и теперь ее руководит Питер Мартинс. И вот этот американский балетный театр, так называемый, который уже 25-й сезон руководит человек по имени Кевин Маккензи, и руководит очень успешно, потому что этот театр, ABT, как его называют здесь в сокращении, традиционно он существовал как такой оплот для консервативных любителей балета. Ну, то есть, как вот труппа Баланчина, это был такой своеобразный авангард.
Высокий модернизм,
высокий модернизм, да. Там шли балеты на музыку Стравинского, позднего Стравинского, подчеркну я, потому что это была специализация Баланчина. И он сделал, кстати, в этом отношении очень много. Без Баланчина такие весьма сложные партитуры, как, скажем, «Агон» Стравинского, они не так часто появляются даже в концертных программах, а у Баланчина они шли регулярно и собирали полные залы, и, ну, балет на музыку Веберна, скажем, у него шел.
Театр. То есть это был трудный балет, прямо
да,
скажем.
Да, да. Но он, видите, это очень интересно. Он собирал вот такую высокоинтеллектуальную публику, а это, в свою очередь, притягивало такое любопытное развитие событий, притягивало как бы уже более такую массовую публику, которая тянулась, которая хотела увидеть вот властителей дум.
Сьюзан Зон, так скажем, вот которая не пропускала ни одного спектакля.
Да, типичный
а пример. Ратманский какое место занимает в этом раскладе?
Ну, я думаю, видите, Ратманский ведь сотрудничал с театром Баланчина тоже, с его теперешней инкарнацией. И они хотели его заполучить себе, потому что балетмейстер калибра Ратманского может сказать, что раз-два я обчелся, а может сказать, один раз я обчелся, и это будет Ратманский. На мой вкус, это самая крупная фигура на сегодняшнем хореографическом небосклоне. И они, конечно, хотели его очень иметь, но он сумел договориться с ABT. Кстати, в ABT он перешел из Большого театра, где он был тоже главным хореографом. Это отдельная сложная история, почему Ратманский там не остался, но сейчас он здесь у нас в Нью-Йорке, и слава богу.
И о каждой его премьере пишут газеты, это новость.
Слушай, это большое событие, номер один. Это всегда большое событие, безусловно. И вот в начале этого сезона он показал сразу два балета. Один под названием «Одесса», премьера его показана несколько ранее, а вот та премьера, о которой мы говорим, это балет под названием «Буканинские песни». И что интересно, оба балета на музыку одного и того же композитора Леонида Десятникова. Я немножко о нем расскажу, потому что это очень привлекательная фигура.
Кроме вас, об этом рассказал «Нью-Йорк Таймс», которая публиковала замечательное, интересное интервью двойное Десятникова и Ратманского. И таким образом эту пару представили американским зрителям. Причем интересно, что они представили, вспомнив про пару Баланчина и Стравинского. Более того, критик пишет о Десятникове, любопытную формулу выводит. Это драйв Стравинского и мелодика Клемзеров.
Да, это замечательно сказано. А автор этого интервью, человек, который его провел... Это журналистка по имени Марина Харс, с очень любопытной биографией, сама по себе она аргентинка, замужем за итальянцем баритоном, переводит с трех, по-моему, языков, как минимум, испанского, французского, итальянского, только что опубликовала, тоже очень хорошо принятую и отрецензированную в «Нью-Йорк Таймс», биографию Арианы Фалачи, знаменитой итальянской журналистки, которая специализировалась в жанре интервью, кстати. Вот. Относительно Марины примечательно то, что она пишет первую биографию Ратманского. Она как бы главный у нас теперь специалист по Ратманскому.
Приятно слышать.
Да, я
считаю, молодой хореограф русского происхождения да. заслужил такую биографию.
Да. И я, кстати, с ней переговорил, имел очень приятную, интересную беседу буквально несколько дней тому назад. И мы обменялись мнениями по поводу вот этих последних произведений Ратманского. Мы как бы оба согласились, что... Ратманский сейчас находится как бы в пути, у него какой-то новый этап его творчества. Вообще это очень любопытно по отношению к Ратманскому. Необычайно интересно наблюдать, когда вот такая крупная творческая фигура, как Ратманский, на глазах движется в каком-то неизведанном направлении. То есть вот вы, конечно, помните, с чего началось наше здесь знакомство с Ратманским, с его балета «Светлый ручей», который привез Большой театр.
Да, это была, конечно, социалистическая эстетика в странном преломлении. В интервью они об этом оба говорят. И Десятников, который старше Ратманского, говорит, что у него травма советской власти меньше, чем у меня. Поэтому он, может быть, относится к этой эстетике гораздо более отвлеченно, чем я. Десятников больше успел нахлебаться от советской власти. Но так или иначе, это было интересное явление и феномен необычный. А какой этап сейчас у Ратманского?
Ну, когда вот он сделал этот «Светлый ручей», и я его посмотрел здесь, в Нью-Йорке, в исполнении артиста Большого театра, это на меня произвело грандиозное абсолютно впечатление. И вот именно как человек обращается с советской эстетикой. Мы же знаем о соцарте, так называемом, и отношение к этому советскому наследию, оно может быть очень разным. У Ратманского вот была некоторая ирония, это была комедия. Да. Ратманский, конечно, иронизирует как бы вот на тему «Светлого ручья», это колхозная жизнь, там бригады артистов приезжают в колхозы и так далее, но одновременно это не злобная ирония, понимаете, это ирония, правильно, некоторого такого остранения, и это типично также для эстетики Десятникова-композитора, на чью музыку Ратманский поставил, по-моему, 6 балетов. Замечательный пример их содружества – это балет под названием «Русские сезоны», тоже уже в заголовке даже аллюзия к Дягилевским «Русским сезонам». И в то же время это «Русские времена года», то есть «seasons», то что имеется в виду, когда говорят по-английски «сезоны». Но Ратманский все время развивается. Причем ни в одном направлении. У него, например, есть очень важное направление – это редактура и реинтерпретация, восстановление, вот так скажем, даже точнее, старых балетов, классических балетов. Это очень важная линия его творчества, и он в ней очень преуспел. Он стал большим мастером реконструкции.
Мы об этом не раз говорили, но новые балеты его, как пишут критики, это... Как они сами, собственно говоря, авторы этого балета говорят, это украинский этап в их жизни. Дело в том, что и Десятников, и Ратманский происходят с Украины. И
да, они украинские евреи.
Они украинские евреи, они говорят, что важно и то, и другое. И поскольку и еврейская тема, и украинская тема звучит очень... отчетливо в этих балетах.
Ну, видите, со времен Бабеля, может быть, действительно, об этом мало кто вспоминал. И вот, скажем, этот балет «Одесса», о котором я упомянул, он это сделан как бы музыка точно из фильма по Бабелевскому, на бабелевские темы. Десятников сделал сюиту, а Ратманский уже ее использовал как музыку для балета. У Ратманского существенное как бы отдаление вот от бабелевской экзотики. То есть если ты заранее не знаешь, что это по Бабелю, и ты должен знать, кто такой Бабель, тогда ты можешь в этом прочесть какие-то очень такие туманные аллюзии к Вене Крику, так сказать, или Мише Япончику, или что-то в этом роде, ко всей этой экзотике одесской.
А Буковина? Буковина – это ведь Карпатская Украина, это страна Параджанова, страна, где сохранились языческие мелодии, языческие традиции – это то, что мы видели в «Тени забытых предков». И именно на эти темы Десятников написал свою музыку.
Видите, тут вообще это все очень интересно и сложно. Потому что, вот скажем, вот эта «Одесса», балет Ратманского «Десятника», когда он появился, то он вызвал нарекания со стороны некоторых нью-йоркских критиков, потому что там все вертится вокруг взаимоотношений мужчин типа Апаша.
Да, вот это, то есть это парижские бандиты.
Да, парижские бандиты. И женщин, так сказать, соответственно, из запашского круга. И, конечно же, отношения их далеки от идиллических и очень-очень далеки от того, что сейчас как бы принято считать допустимым политкорректным.
Короче говоря, речь идет о том, что женщины изображены не так, как положено. Как бы воспевается насилие мужчин против женщин. Я читал такую критику, которую совершенно Ратманский отверг.
Нет, ну а он справедливый ответ, потому что я могу засвидетельствовать, как человек, смотревший на это, ну, нету там никакого насилия. Там есть какие-то вот такие, может быть, острые углы, я не знаю, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но вы знаете, я всегда в таких случаях вспоминаю этот знаменитый слоган из литературной газеты «16 полоса». Есть еще разница между мужчиной и женщиной. Вот этот вот слоган, по-моему, его сегодня надо было бы повесить в абсолютно...
В контексте скандала с Вайнштейном все принимает особый оборот. Контекст меняет текст, это несомненно.
Именно
об этом говорят наши герои. Интересно, что их спросили, можно ли считать украинский этап их творчества политическим заявлением. И ответ был очень любопытный. Говорят, конечно, нет и, конечно, да. Потому что ничего подобного мы не имели в виду, но сами обстоятельства, агрессия Путина против Украины вызывает другое отношение к нашему обращению, к украинским мелодиям, к украинским темам, к украинским городам, и они таким образом как бы вставили себя в политическое движение.
Да, ну, на сегодняшний день вообще ведь, как мы понимаем, слово «Одесса» вызывает сразу массу современных политических аллюзий. Одесса – это такой же...
От Бабеля до Саакашвили.
Да, Одесса – это такое же взрывоопасное слово на сегодняшний момент, как многие другие, скажем, запрещенные или нежелательные слова в американском политическом, скажем, лексиконе. Это точно такое же взрывоопасное и нежелательное слово в русско-украинском контексте. Для всех сторон абсолютно в этом конфликте. Так что, когда уже, как Ратманский, Десятников это сделали, они называют этот балет «Одесса», они уже одним этим они входят как бы в область политически окрашенного дискурса. И то же самое, конечно, с Буковиной, потому что, опять-таки, все вот эти территории, которые сегодня в Европе населены разными этническими меньшинствами, они представляют собой потенциальную зону конфликтов.
И культура не может стоять в стороне.
Она и не остается в стороне, и именно это происходит, по-моему, перед нами вот сейчас, вот на новом этапе творчества.
А как вы относитесь к музыке для этих балетов?
Десятников – замечательный стилизатор, великолепный знаток фольклора, конечно же. Причем фольклора самого разнообразного. И национального, как в случае с буковинскими мелодиями, и клезмеровского, как вы справедливо сказали,
бродячий
шарма,
еврейский,
да,
оркестр.
Да, это еврейская музыка. И что очень для меня тоже интересно, советской мелодики, советских песен, с которыми он очень интересно работает.
Вы, например, быть, в фильме «Москва».
Вот, я хотел сказать, вспомните фильм «Москва» как раз. Вот
мне, мне больше всего понравилась там музыка.
Да,
потому что
это самый сильный элемент.
Совершенно верно. Уж музыка там соответствовала Сорокину, которая играет именно с теми же элементами Суцарта. И поскольку сам фильм был сделан все-таки в реалистической манере, что меня никак не устраивает, когда речь идет о Сорокине, то музыка переносила нас в некую мистическую, отстраненную реальность вот этого вот эстетизированного ада.
И мы здесь, конечно, можем вспомнить, что нашумевшая опера «Дети Розенталя» на либретто, по-моему, потрясающая Сорокина, которая была показана в Большом театре, музыку написал Леонид Десятников. Кстати, недавно появилась запись этого исполнения.
Так что сейчас Десятникова узнают и в Нью-Йорке.
Например, вот по этому отрывку из балета «Одесса».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Сегодняшний выпуск нашего альманаха продолжит другая премьера, на этот раз книжная. Вышла книга Дэна Брауна. Кто такой Дэн Браун, знают все, потому что его бестселлер «Код да Винчи» вышел тиражом в 200 миллионов книг. 200 миллионов книг продано по всему миру. Однажды Дэн Браун стоял в очереди в аэропорту, и он забыл документ. И его спросили, вы должны предъявить какой-то ID, какой-то документ. Он взял у кого-то книжку и показал свой портрет, потому что в любой очереди будет человек, который читал его книгу. И вот новая книга, она называется «Origin». Это надо перевести как «Происхождение». Я не знаю, как перейдут на русский язык, потому что этой книги пока еще, конечно, на русском нет, хотя я думаю, что она скоро уже появится, потому что уже 42 страны купили права на издание этой книги, и, конечно, русский среди них. Первый тираж этой книги – 2 миллиона экземпляров. То есть Браун, конечно, знает свое дело, и готовился он к этому сочинению 4 года. 4 года он изучал свой материал, и написал он книгу, как всегда, обо всем, но в первую очередь о таких, в общем, заурядных проблемах, как есть ли Бог, откуда мы пришли и куда мы денемся. Он сам сказал, что меня интересуют только большие темы, только большие вопросы, и для того, чтобы на них ответить, он внимательно изучает современные философские теории, конференции по artificial intelligence, что-то такое искусственному разуму, что-то такое, что находится на передовой науки и философии. Мысль современная его интересует. Он сказал, что если уж я развлекаю читателя, то пусть они что-нибудь попутно и узнают.
А он вам не напоминает Умберто Эко в этом смысле?
Вы знаете, когда вышла его книжка «Код да Винчи», я сразу увидел сходство с Умберто Эко, но и Умберто Эко не оригинален, потому что у меня есть вообще теория сегодняшнего бестселлера. Сегодняшний бестселлер – это не совсем фикшн. Это наполовину фикшн, а наполовину нон-фикшн. И это новый такой гибрид, который только кажется новым, потому что он восходит еще к 19 веку, и секрет таких бестселлеров, я бы сказал, в том, что надо подражать одновременно Шерлоку Холмсу и Жюлю Верну.
А Робинзон Крузо?
Робинзон Крузо гораздо-гораздо сложнее книга, чем Жюль Верн или Конан Дойль, потому что Робинзон Крузо – это просветительская утопия, как из себя сделать цивилизацию, это великая мистерия. А Шерлок Холмс – это детектив, то есть это поиски следов, а вот Жюль Верн дает нам ту необходимую составляющую научную. Как Жюль Верн открыл свой счастливый вот метод работы? Он брал современные изобретения и снабжал их юмором. Именно это сделало его неотразимым. Он рассказывал подробно, как устроена подводная лодка, скажем, но всегда вставлял какого-нибудь смешного персонажа, который оттенял эту научную занудность. Мой любимый эпизод у Жюля Верна из «20 тысяч лет под водой», когда наши герои узнают, что их ждет пожизненное заключение в подводной лодке. И они задают капитана Немо единственный вопрос, который их волнует больше всего. Какова глубина Всемирного океана? И тот отвечает 42 страницами убористой прозы. Примерно так устроена и современная беллетристика, которая обязательно пользуется какими-то знаниями, научными теориями. Только уже не 30, не 42 страницы, а пол абзаца. Но дальше не хватает терпения у читателей, а все остальное занимает действие. Новая книга Брауна посвящена эволюции. И название ее происхождения имеет прямое отношение к происхождению видов Чарльза Дарвина. Речь идет о том, что некий ученый доказывает абсолютно очевидно и не оставляя сомнений о том, что мир создал не Бог, а наука, природа. И человечеству не нужен Бог. И это вот это критическое рассуждение, которое меняет весь расклад жизни и сдвигает парадигму.
Но ведь он же не первый был, как бы, не первый выступает с таким атеистическим тезисом.
Не первый. И тем не менее, теория, новая теория о происхождении жизни, она не просто придумана, она действительно существует, и он опирается на какие-то новые научные разработки, которые подробно рассказываются, о которых подробно рассказывается в романе. Но я, конечно, не стану портить удовольствие и говорить о том, что там происходит, потому что кто же любит людей, которые рассказывают, кто
убийца? Я люблю.
Вам придется самому ее дочитать, потому что там, конечно, и погоня, и любовь, а главное...
Это-то да.
А главное – головоломки, потому что Дэн Браун, у него интересное происхождение. Его мать была глубоко верующей женщиной, играла в церкви на органе, а его отец был математик, который был неверующим человеком, но очень любил головоломки. И вот это сочетание и дало такой очень выгодный и очень удобный для нас, читателей, плод. Любопытно, что есть во всем этом и музыкальная составляющая.
У Дэна Брауна, как известно тем, кто следит за его биографией, есть брат, композитор Джордж Браун, который, конечно, своей известностью, как широкая известность в узких кругах или узкая известность в широких, обязан в первую очередь тому, что у него столь фантастически знаменитый и успешный брат, писатель. Но у него есть сочинение, которое сейчас... широко пошло в ход в ходе рекламной кампании по продвижению романа «Происхождение». Сочинение довольно любопытное. Оно построено по схеме средневековой мессы.
Оно так и называется. Месса Чарльз Дарвин.
Да. Но вот вы выдали в данном случае секрет почти как
бы. Спойлер.
Да, но она это место написано на, не на классический сакральный, как подобает текст, а использованы тексты из книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Как так получилось, что брат буквально, как говорится, вслед, как говорится, за этим сочинением написал роман, в котором происходит фактически та же самая история, а именно, как бы, дарвиновские тезисы возводятся в ранг новой религии, правильно?
То есть, да? Сакрализируются.
Да. То же самое фокус проделал и Дэн Браун.
Это любопытно выглядит, потому что исполняет это сочинение 4 вокалиста, и текст ползет строкой, ползет текст из «Происхождения видов». То есть они поют настоящий текст Дарвина. И, конечно, это эффектно, необычно. И атмосфера абсолютно средневековая, как положено Мессе. И при этом вот эта вот наука, как вы совершенно правильно сказали, возводится в новую секту. Она превращается в что-то религиозное. Любопытно, что когда Дэна Брауна спросили, ну а все-таки вы-то сами в Бога верите? Он говорит, знаете, это моя слабость, но когда я смотрю на звезды, мне кажется, что там что-то есть.
А мы покажем нашим слушателям, чтобы они могли погрузиться в эту атмосферу, сопутствующую роману Дэна Брауна, мы покажем отрывок квази-мессы его брата, композитора Джорджа Брауна. Месса Чарльз Дарвин.
Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge. Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.